Здравствуйте, мы читаем труды Бааль Сулама, статья «Любовь к Творцу, любовь к творениям», страница 485, под заголовок «Почему Тора не дана працам?». Статью можно скачать на сайте КАП-ТВ, и там же можно задавать вопросы, и в прямом эфире будут заданы вопросы, относящиеся к изучаемому материалу. Труды Бааль Сулама, статья «Любовь к Творцу, любовь к творениям», страница 485, первая колонка, заголовок «Почему не дана Тора працам?». Отсюда мы прояснили три первых вопроса, но остается вопрос, как можно все это выполнить? И на первый взгляд это невыполнимо. Но знай, что Тора не была дана працам, но только их сынам, целому народу, которые насчитывали 600 тысяч человек, мужчин старше 20 лет, где каждый был опрошен, готов ли он принять на себя эту работу и эту высочайшую цель.
Но тут дело не в 600 тысячах человек. Можно тут по-разному считать. Вопрос в ступени. Эго выросло. Именно это называется, что сыны Израиля вошли в Египет, и оно стало настолько агрессивным, что стало называться фараоном, царем Египта, и тогда почувствовалось изгнание, отрыв от Творца, и они почувствовали, что обязаны убежать от эго, избавиться от него, иначе невозможно прийти к слиянию. И тогда все это, в конце концов, привело их к тому, что они убежали от этой ступени, поднялись над эго и вышли из Египта. А затем, после выхода из Египта, как уже реализовать это эго, для того, чтобы подняться к слиянию? В этом уже суть использования Торы, когда необходим свет, возвращающий к источнику, единый человек с единым сердцем, и так все больше и больше, пока не раскрывается Творец в объединении между ними.
А после того, как каждый был опрошен и сказал «сделаем, услышим», это стало возможным. Ведь вне всякого сомнения ясно, что если у 600 тысяч человек не будет в жизни другого занятия, кроме как стоять на страже интересов товарища, чтобы он ни в чем не имел недостатка, и более того, если будут делать они с истинной любовью от всей души, всем своим существом, то, безусловно, ни у кого из народа не будет необходимости заботиться о собственном существовании, так как у него будут 600 тысяч любящих и преданных людей, следящих за тем, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка. И из сказанного разъясняется вопрос, почему Тора не была дана нашим святым працам? Потому что в небольшом количестве людей, изучающих Тора, это невозможно было бы выполнять. Как можно начать работать лишма, как прояснялось выше, и в соответствии с им не была дана им Тора?
Вопросы?
Я хотел другой вопрос задать, но он сказал, что действительно не дана была Тора працам, но их сынам.
Потому что ступень працов — это пока еще малый авиют. Это называется заслуга працов. То есть это такая, наверное, заслуга закут, схуд, то есть от слова закут, чистота, такая чистая, тонкая ступень. Еще не требуется исправление с помощью света, возвращающего к источнику. Еще нет проблем, нет бед. Нельзя еще сказать, что есть что-то, что отключает меня от Творца. То есть есть слияние с Творцом в форме очень-очень тонкой. На основе очень тонкого слоя эго. И поэтому, разумеется, працы постигают всю Тору, но выяснение того, что есть в них, это выяснение на уровне света Нефеш. Как объясняет нам Бааль Сулам в предисловии книги Зоар, что период праотцов — это ступень Хабад Келим и Неги Орот, Неги Светов, то есть свет Нефеш, а ступень сыновей — это уже более грубые Келим, Авиют Алиф, сыновей, раскрывается свет Хагат, то есть свет Руах, а ступень сыновей и сыновей, то есть три ступени — праотцы, сыновья и сыновья сыновей. Это наша ступень. Это когда раскрывается более высокая, более грубая вьют. Это уровень Неги. И ее исправление приносит свет Нешама. Таким образом, так происходит нисхождение. Но все это происходит благодаря заслугам праотцов, потому что через них проходит свет, наполняющий келим. Он проходит через все келим, которые были исправлены прежде. И мы с помощью своей исправленной вьют добавляем им уровень. И таким образом раскрываются большие света, но они раскрываются на их ступени, на ступени Хабад, из-за обратного соотношения светов и келим.
А почему он говорит это? Почему мы это читаем? Какая связь между тем, что было тогда и что происходит сейчас? И что вообще? То есть спросили, что у них никакого другого занятия по жизни у них не будет.
Ну, разумеется, этого у нас не происходит. Если бы у нас происходило, то мы все чувствовали себя как стоящими у горы Синай. Что оттуда и далее мы все больше и больше и больше будем находиться в слиянии. Точка стояния у горы Синай — это точка первичного слияния, которая позволяет человеку быть слитым с его маленькой группой, которая в состоянии прийти к совпадению посольства между ними, вокруг горы ненависти. И оттуда и далее только добавляют слияние.
Так он говорит, то есть стоять на страже, чтобы не было недостатка ни у кого. Не только это, но еще с истинной любовью заниматься этим. Вообще этот фрагмент, что мы это можем это сделать у нас.
Именно мы, и именно в нашем поколении, и именно со всеми помехами, со всей глупостью, которая есть в нашем поколении и в нас, мы, да, обязаны это реализовать. Это определяет Бааль Сулам. Который пишет эти строки, он определяет, что мы находимся уже в поколении Машеха, и поэтому мы обязаны прийти к распространению науки Каббала и так далее. Есть целая такая брошюра, которая объясняет необходимость этого. Распространение науки Каббала и ее реализация в наши дни.
Как мы можем позаботиться, чтобы не было недостатка ни у кого? Но мы же живем в этом мире. Я с трудом на себя зарабатываю.
Ты придешь к таким проблемам с Божьей помощью, что ты начнешь понимать, что только если ты заботишься о ближнем, это спасает весь мир и тебя также от этого общего эго. И это самая лучшая работа, которая есть у тебя, это самое особое высшее усилие, которое ты в состоянии сделать, и ты дашь благословение на все проблемы и беды, которые заставляют тебя заботиться о ближнем.
Можно раз навсегда определить, что такое забота о других?
Когда я хочу, чтобы мои товарищи были в слиянии с Творцом. Все. Это духовным образом. А на материальном уровне, чтобы у них не было недостачи ни в чем. Если я так о них думаю, я не могу о них заботиться. Кто я такой? Я с трудом свожу концы с концами. Но если мы так думаем друг о друге, то приходит и наполняет нас благословение. И нет никакой проблемы, потому что высший свет наполняет все и обустраивает все. Говорится не о том, что ты сейчас будешь бегать и давать кому-то какой-то там помидор или огурец, а я тебе взамен дам творожок. Там. Все, все делает высший свет. Попробуй и увидишь. Дружок, ты несколько дней назад учил статью, как она называлась? «Раскрытие и скрытие Творца». И как я вижу, тебя вот так вот своим испорченным зрением, вижу такого несчастного Цвику, у которого нет ничего ни в кармане, ни в голове. И вдруг я вижу такое, что это полное совершенство, и такой мудрец, и у него столько денег, что он каждый месяц даже не знает, что делать с теми деньгами, которые у него остались. И он просто вот так вот весь расцветает. Все зависит от того, каким образом мы относимся друг к другу. Все. Думайте хорошо о товарище и увидите, насколько он будет полон и в духовном, и в материальном. Потому что все это называется воображаемым миром, иллюзорным. Вы не знаете, что вообще такое восприятие реальности.
Должен я вообще быть вот с Творцом все время? То, что вы рассказываете, или это по пути все, на пути?
По пути.
То есть не идет речь о помощи товарищу?
Ты можешь думать о том, что я сейчас сказал?
Ну и чем поможет? Чем поможет?
В той мере, в которой ты исправляешь свое восприятие товарища, в этой мере товарищ становится вот таким, каким ты хочешь его видеть. Так народ называет это благословением.
Я хочу понять, правильно ли я понимаю, по сути, что он говорит тут. То есть мы должны прийти к состоянию, когда все человечество придет к состоянию.
Нет, все человечество нет.
А к чему же оно должно прийти?
Только тот, кто чувствует, что он находится в изгнании.
То есть, ну, прямо к Творцу.
Из изгнания к слиянию, к осознанию Творца. Когда есть у него решимот, относящийся к этому. У народов мира нет относящихся к этому решимот. Они могут прийти только к объединению со свойством Израиля, потому что они почувствуют, что в этом находится их материальное избавление. А потом постепенно они придут, но не сами.
То есть есть тот процесс, который описывается, что мы должны прийти, когда эго будет достигнет кульминации?
Нет, не вначале. Ты не можешь на одной ноге подняться по лестнице. Нужны две ноги. Насколько ты усиливаешь свою связь с Творцом, то, что называется святостью в тебе, так тебе с левой стороны раскрывается твое отключение от Творца, твоя клипа. И так двумя ногами ты поднимаешься со ступени на ступень по лестнице.
Я еще раз хочу понять, должны ли мы тут включиться в тех людей, у которых есть то самое ощущение, о котором вы говорите, и вместе прийти в процессе с правой стороны в левую сторону и постепенно подниматься, пока не поднимаешься в ту точку, где...
Да, если ты сейчас исправишь то, что есть в тебе, то, что раскрывается тебе, исправляешь на слияние с Творцом, то ты продвинешься, продвинулся, исправил, завершил исправление с помощью группы всего мира, окружения. Ты все соотносишь с высшей силой, что только она находится перед тобой, и ты согласен с ней, и ты слит с ней за все, что она сделала тебе. И именно с помощью всех этих бед и проблем, и бедствий, и запутанностей, именно благодаря этому ты приходишь к слиянию. Это означает, что ты исправил решимо. Ты слышал такое выражение «исправить решимо»? Теперь приходит тебе другое разбитое решимо, и там снова чувствуются беды, проблемы на уровнях живом, растительном, животном, человеческом, и на работе, и в семье. Все, что есть у тебя в твоем окружении. Ты должен снова взять всю эту форму и соотнести ее с Творцом. Я первый, нет никого, кроме Него. И так это делать не для того, чтобы ты убежал от проблем, потому что ты прячешься в Творце, и там тебе хорошо, а для того, чтобы доставить Ему наслаждение тем, что ты делаешь правильные усилия. Когда ты хочешь просто доставить ему наслаждение и наслаждаешься этим. А беды и проблемы, ты уже не смотришь на них. Ты благодарен за то, что они существуют, потому что тогда есть у тебя слияние с Творцом. Ты благословляешь добро как зло как добро, потому что благодаря нему ты постиг добро. И так все время, и до конца исправления нет другой работы. Только формы каждый раз, они раскрываются другие.
Только чтобы дополнить ваше объяснение. То есть это личная работа каждого из нас?
Нет, через десятку. Десятку, частная работа — это потому, что я начинаю с себя. Но через десятку, в которой я отменяю себя, в которой я слит с Творцом, ты увидишь, как это происходит. Только думай о том, что слияние, которое тебе необходимо, как тебе получить помощь, свет, возвращающий к источнику, связь с группой, иначе у тебя не получится. Все, собственно, соединяется в единую систему. Ты увидишь 10 сферот, 10 свойств, только они... Только вот эти вот составляющие в твоем распоряжении.
Спасибо. Рав, я хочу сказать, что то, что я хочу раскрыть, это надо только вообще идти и сейчас на телемаркетинг, приглашать людей на конгресс. И в этих беседах раскрывается все, и забота, и волнение. И то, что много людей пришли бы на конгресс и были бы с нами, и были бы в этом теплом месте.
Я очень надеюсь, что люди чувствуют, что мы находимся в безысходном положении, что мир приходит к формам, когда у него нет другого выбора, и уже мир пришел к пониманию, к осознанию. Во время Бальсулама, когда он говорил о Второй мировой войне в 20-х годах, они думали, люди тогда думали, что им предстоит такое развитие большое в различных формах, что мир просвещенный, что он ждет человека. А сегодня мы после всей этой тяжелой учебы, которую мы прошли, мир уже раскрывает в ином виде, что нам не остается никакой надежды. Нам имеется в виду человечество в целом, чтобы она поняла, что тут нечего делать, а только действительно научиться из природы, какую форму мы должны принять. Не своим разумом что-то себе начинать представлять, какие-то новые формы, то, чем занимаются политики, ученые, там, кто там этим занимается. Но то, что говорит наука Каббала, изучать то, что находится в природе. Следуй этому. И мы это видим из научных исследований, что необходимо быть в интегральной форме, в форме полных связей между нами, взаимных, в хороших отношениях и между нами и со ступенями неживой растительной животной. И этим самым мы приведем к равновесию всю природу. тому равновесию, которое мы нарушаем. Ну, и я надеюсь, что человечество приближается к такому пониманию. Из путаницы, из отчаяния. И я надеюсь, что мы добрым путем покажем ему место покоя, иначе будут снова удары. Но мы находимся, на самом деле, в очень критическом состоянии, очень критическом. И, к сожалению, есть еще многие люди, которые думают, что можно делать иные расчеты. На это уже нет времени. Нет, мы продолжаем.
Пожалуйста.
Страница 485, вторая колонка. Весь народ Израиля поручитель друг за друга. Отсюда мы поймем удивительное высказывание мудрецов. Все народы в Израиле поручитель друг за друга. Более того, Раби Лазар, сын Раби Шимона, добавляет, весь мир судится по большинству. И тут мы еще являемся поручителями за все народы мира. И на первый взгляд, это утверждение совершенно противоречит здравому смыслу. Как это может быть ответственным за поступки человека, которого ты даже вообще не знаешь? Ведь ясно сказано, родители не несут ответственности за сыновей и не судят детей за родителей. Каждого судят по его преступлениям. И отсюда... В прямом смысле становится понятно, что невозможно вообще, чтобы Тора могла бы как-то реализоваться, иначе как при участии всего народа. И получается, что естественным образом ты становишься гарантом за товарища. То есть саботажники приводят тому, кто выполняет Тору, в том, что они останутся во всей своей скверне, потому что не могут совершенствоваться, восполниться любви к ближнему без их помощи.
Отрицающими власть Творца называются люди, которые не хотят идти к слиянию с Творцом, которые не хотят идти путем любви к ближнему, как сказано, от любви к ближнему к любви к Творцу.
И получается, если часть народа прегрешат, они заставляют остальную часть народа страдать, как написано в комментарии. В Израиле один грешит, и все чувствуют. И Рашби приводит пример. Люди сидят в лодке, и один из них начинает сверлить под собой. Говорят ему товарищи, что ты делаешь? А он им отвечает, какая вам разница? Я же под собой сверлю. А ему говорят, нам заливают вода, лодку. И так как мы выяснили, что те самые саботажники, которые погружены в любовь к себе, они своими поступками создают железную стену, которая не позволяет исполняющим Тору начать даже выполнение Торы и заповедей должным образом. И сейчас мы выясним то, что сказано Раби Элизаром, сыном Раби Шимона, который говорит, что в соответствии с тем, что мир судится по большинству, и также личность судится по большинству, сделан, выполнил одну заповедь, счастлив тем, что он склонил и себя, и весь мир на чашу заслуг, совершил одно преступление, горе ему, склонил себя и весь мир на чашу вины. И говорится, один грешащий теряет много блага. И мы видим, что Раби Элазар, сын Раби Шимона, продвигается еще дальше в теме поручительства. И говорит, весь мир судится по большинству. И это потому, что, по его мнению, недостаточно одной нации для выполнения заповедей и Торы. И это, видимо, он получил от рассматривает ту действительность, которая перед ним. Потому что мы видим, что конец еще не наступил. Или же получил от своих учителей. Поэтому говорится там, то, что нам обещают в час освобождения. Наполнится земля знанием Творца, и еще стекутся к Нему все народы. Еще очень много других высказываний. И потому поручительство возложено на весь мир. Так что и одному невозможно прийти к желаемому завершению выполнения Торы заповеди, как только при поддержке всех людей в мире. И поэтому каждая заповедь, которую один человек совершает, он означает, что он склоняет весь мир. И это подобно человеку, который взвешивает зерна до определенного веса, где каждое зернышко, которое он кладет на чашу, приводит к окончательному взвешиванию, который он хочет. И каждую заповедь, которую один человек делает, прежде чем наполнилась вся земля знанием, он приводит к тому, что мир развивается и придут к этому общему. И об этом сказано: «Один грешащий теряет много блага, потому что тем грехом, который он совершает, он приводит к тому, что он уменьшает вес, как кто-то забирает обратно то зернышко, которое положил прежде на чашу весов, и тем самым возвращает мир назад».
То есть это поручительство, это взаимное поручительство, поручительство, в которое должны войти все, потому что человек должен прийти к исправлению и исправить душу Адама Ришона, единственную, единую на всех. Поэтому в этом состоит наша работа. И еще более этого, весь Израиль ответственный друг за друга. Мы помним, что мы читали в статье «Поручительство», что и весь мир придет к взаимному поручительству. Но вначале это часть народа Израиля, но это часть души Адама Ришона, которая называется Ишаркель, которая должна прийти к цели творения, а затем привести всех остальных. Через Рош, через голову, которая называется Исраэль. Ли Рош, у меня голова. Вопросы?
По отношению к первой духовной ступени, этот круг, на какой, этот закон, на какой круг сейчас возложен?
Так Творец делает. Какая разница? Я могу входить в круг. Неважно, в какой, я должен делать то, что возложено на меня. То, что раскрывается мне во всех проявлениях моей жизни, приходить к максимальному объединению с товарищами и максимальному слиянию с Творцом.
Ну, скажем, сейчас я это читаю. Это относится к Бней Барух, или ко всему народу Израиля, или к мировому кли?
Постепенно. Это то, что он объясняет нам в конце предисловия книги Зор. Что вначале это те, у которых есть, которых дана нам возможность это реализовать благодаря желанию, которых в них пробуждает Творец, тогда они объединяются и приходят благодаря вопросу о смысле жизни. А все остальные уже тоже приближаются к этому, входят в это. Но всегда это делится на две части. Одна часть, у которой есть свое собственное стремление к цели, к слиянию, к Творцу, к высшей силе, к постижению. Хотя вначале это все происходит благодаря вопросу о смысле жизни, в чем смысл моей жизни. А затем цель все более и более проясняется. Это высшая сила, нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, и мне необходимо все время направлять себя к нему, то есть раскрывать его в таком виде. И именно с помощью помех, и эти помехи... является тем, что называется рабочими буквами, благодаря которым я сливаюсь с Высшим, соотношу с ним всю свою жизнь, ну и так далее. Каждый человек, где бы он ни находился, пусть там в Полинезии какой-то, если он с нами вместе, вот так он работает в своей группе, и все зависит от... тонкости души, душевной тонкости.
Мы хотим понять отсюда, где сосредоточить нашу работу по распространению, в этом ли кругу или в другом кругу, или Творец показывает нам, что там просыпается, и туда идти.
Распространение мое — это нечто иное. Я вначале должен находиться в состоянии, когда через меня проходит отдача Творцу, и я реализую цель творения тем, что я слит с ним, с товарищами, с теми условиями, которые он дал мне. И мы об этом уже много говорили на предыдущих семинарах, каким образом человек приходит к состоянию ибура, зародыша, полной самоотдачи, когда он просто растворяется в группе, и тем, что я отменяю себя, я нахожу связь с Творцом. Отменяю — это не значит, что я исчезаю. Эго мое отменяется, но я его удерживаю, я его охраняю. Оно не исчезает из моего ощущения. Я не просто вдруг себя чувствую не относящимся ни к чему. Все находится под полным контролем. Когда я получаю высший свет, я властвую над этим эго. Это называется, что я зародыш. Зародыш с таким большим авиютом, но находящимся под контролем. И тогда я начинаю это развивать, подниматься над этим. Понятно, да?
Ну,
американец.
Rav, we've all been blessed with great deficiency to arrive here.
Rav, кулану барахну бехисан.
Rav, мы с большим вообще потребностью бежали сюда.
Creator to guide, manage our deficiency.
Вам Творец дал эту роль — направлять наше желание.
In the beginning of the lesson, you said we must be gentle with these disturbances.
А в течение урока вы сказали, что мы должны быть очень тонко настроены на эти помехи.
И
в свете того, чему вы нас учите, как нам нужно настраивать мир на то, чтобы пробудить вот это стремление правильным образом?
В мире развития человека, насколько это возможно, ему объяснять в правильном виде, чтобы он воспринимал мир правильно. Как воспитание детей. Пока что мы можем начать объяснять, в чем причина того, что мир находится во всех своих бедах, почему мир становится круглым, замкнутым, почему он нуждается в исправлении и в каком исправлении он нуждается, когда мы прошли различные исправления, и уже ничего нам не осталось, ну и так далее, и так далее. Это тема самостоятельная. Тема самостоятельная. Мы не будем сейчас говорить о распространении. Сейчас перед Конгрессом мы занимаемся не распространением, а только внутренней сосредоточенностью, внутренней концентрацией. Ну, еще вопросы по тому, что мы изучали.
Моша из Антверпена спрашивает: наша группа достигнет состояния 600 тысяч, а без этого не сможет достичь поручительства?
Нет, я уже говорил в начале чтения этого отрывка. Это относится не к количеству, а это понятие качественное.
Так он спрашивает: если так, если качественный уровень, как мы сможем держать нет никого, кроме него, если это связано с поручительством группы?
К поручительству приходит благодаря тому, что свыше приходит свет, возвращающий к источнику, и производит над нами действие, которое приводит к поручительству. Я сам по себе могу прийти к чему-то хорошему, у меня нет силы на это. Даже наоборот, все силы, которые есть у меня, они сопротивляются тому, чтобы я сближался, отдавал. Это понятно. Иначе все происходит с помощью высшей силы. В этом понятие Торы, свет, возвращающий к источнику.
Еще вопрос. Что за добавка высказывания любви к Творцу и любви к творению? Что тут поручительство? Чего тут добавляет нам Бальсулам?
Я не знаю, в чем именно добавка. Я не знаю, о чем думал Бальсулам, когда он это писал. Его мысли, ну, кто их знает. Но статья поручительства, она более такая конкретная, более научная. В то время как здесь он пишет таким более народным языком. Но все-таки это что-то добавляет. Всегда есть несколько таких пунктов, которые статья добавляет. Тем более, откуда мы знаем, о чем здесь на самом деле написано? Продвинемся и будем чувствовать все большую и большую глубину. И будем получать более точные ответы на свои вопросы. Пока мы не выйдем на его уровень. Да.
Он писал там раньше, что спрашивают у каждого в Израиле, пока он не скажет, сделаем и услышим. Вот кроме этого общего согласия, общего поручительства, ничего не нужно?
Ничего не нужно. Только быть вместе и быть готовыми прийти к слиянию. Кроме этого, ничего не нужно. Нет потом ничего второго и третьего после состояния горы Синай. Ничего нет. Объединяемся, и в объединении приходим к слиянию с Творцом. Все от любви к творениям к любви к Творцу. Все выстраивается внутри группы. Что еще можно сделать? И все проблемы, которые раскрываются в группе, в группе, может быть, во всем человеческом обществе, во всем мире. Все это потому, что тебе необходимо еще чуть-чуть объединиться, еще больше найти точку объединения и внутри нее точку любви и слияния с Творцом.
А где получаем вот это вот мужество принять обязательства, и а что делать, когда не получается?
Только благодаря объединению, только из объединения. У тебя нет контакта со светом, с высшей силой, если ты не объединен с другими. И сила группы — это только сила объединения между вами. Поэтому группа должна устоять перед всеми помехами, которые приходят для того, чтобы разорвать ее на части. Разорвать ее на части по-настоящему. Но нет, мы продолжаем объединяться между собой для того, чтобы раскрыть Творца и доставить ему наслаждение, несмотря на все эти помехи, которые на нас падают. В этом работа. Чудесная работа. Как он говорит там? Сказано, это чудесная война, битва, в которой раскрывается Творец. 11-е письмо? 10-е письмо? Ну, не помню. Да, Кока.
Так все поручительство, в принципе, для того, чтобы нам удалось держаться слияния.
Поручительство — это закон объединения между нами, взаимного взаимовключения и так далее, и так далее. Для того, чтобы мы построили из этого шхину для раскрытия шохена.
Ну да, но то, что я спрашиваю, без поручительства можно быть в слиянии?
Как? А что такое слияние? Слияние — это связь частей, которые связаны между собой. Из этого возникает между ними свойство, называемое слиянием, в котором раскрывается Творец. То есть в связи между всеми ты раскрываешь это свойство слияния, иначе нет у тебя. Слияние создается, оно не существует само по себе. Оно создается благодаря тому, что смежные части — противоположные, объединяются между собой в единую систему, и тогда создается слияние. На каждом уровне все больше. Это работа до конца исправления. Что такое слияние? Форма исправленного кли. Форма исправленного кли.
Какая связь между слиянием между товарищами и слиянием с Творца? То, что мы сегодня изучали.
Творец — это обобщающее, нечто общее. Если я прихожу к слиянию с товарищами, там я раскрываю слияние с Творцом. Мы учили это и вчера тоже, что ты сразу раскрываешь слияние с Творцом из любви к творениям к любви к Творцу. Немедленно.
Тогда все, что мы изучали в первый час, слияние с Творцом, и то, что он добрый,
это все реализуется только в поручительстве между нами.
Почему это так? Почему в первый час мы не говорили о слиянии между товарищами?
Ну, ты не можешь все время говорить, ты не можешь одновременно говорить обо всем. Но, разумеется, Тора едина, и Кли едина, и раскрывается в нем единое явление. Раскрывается. Объединение между товарищами — это со стороны Кли, и объединение с Высшим Светом — это слияние с Творцом. Мы говорили в личном, индивидуальном виде, как человеку искать проблемы своих бед, и как ему пробудиться и производить работу. Но вся его работа, после того, как он говорит «да, я обязан прийти к слиянию с Творцом» и так далее, он мне посылает, он первый и последний, где он это реализует? В группе. Реализация только в группе. Самостоятельно он ничего не может делать в одиночку. Он каждый раз он получает различные пощечины и так далее, но это не продвижение. И это приводит его к очень длинному пути, когда в конце которого он все-таки соглашается быть в группе.
Так в этой работе слияние с товарищами, что я привношу в слияние? Что я привношу в это слияние с товарищами, чтобы между нами было выстроено клей, которое смогло бы держать слияние с Творцом?
Ты не можешь доставить наслаждение Творцу, если ты не доставляешь его товарищам в форме поручительства.
Но что я могу добавить им, чтобы у них была эта сила держаться в слиянии с Творцом?
Ты со своей стороны все определяешь. Каждый является такой деталью, без которой невозможно общее поручительство.
Я определяю, что они будут слиты с Творцом?
Да.
Как я это определяю?
Потому что не достает твоей части. И если не достает какой-то части, то все.
Так в чем меня не достает? Как сделать так, чтобы меня не было?
В том, что ты дополняешь остальных. В том, что ты их дополняешь.
Восполнить их, что это значит?
Ты даешь им поручительство. Ты обязываешься по отношению к ним все время, чтобы они не забывали о том, что необходимо прийти к слиянию с Творцом, что нет никого, кроме Него, что Творец ждет, чтобы мы пришли к Его, к пониманию Его. И это ты даешь им, и это называется, что ты даешь им поручительство. Что значит, что мы когда-то находились в союзе, а теперь мы не в союзе? Что такое союз? Связь, которая есть между двумя возлюбленными. Бальсалам объясняет это нам. Что есть между двумя возлюбленными. Был союз, да, а сейчас мы не в союзе. Почему? Потому что раскрылось добавочное эго, которое нам необходимо сейчас очистить. Как мы его очищаем? С помощью того, что мы возобновляем союз. И он обязывает нас. Мы добавляем эту силу в группе, и она толкает ее к чему? К той самой связи, к объединению между собой и с Творцом. Это то самое действие, которое я обязан все время добавлять в группу. Еще немножечко. И это можно так себя приучить, чтобы это стало естественным в чувствах и в мыслях человека. Постепенно мы придем к этому. Да.
Амнон из Бершева спрашивает, почему, если один грешит, все страдают? Почему нельзя его выгнать из группы? А чего другие должны страдать?
А кто грешит? Ну, допустим, Цвика. Кто еще? Кто грешит? Что это за грешник? Грешник — это признак, посредством которого Творец показывает, что между нами есть какой-то изъян. А совершенно не важно, кто это. Я не могу сказать, почему вот именно тот согрешил, а не иной. Только если он критикует группу. Если человек, пусть даже он мертвый, но он не против, то он часть нас. что так Творец хочет. Мы не можем его вывести из группы, наоборот. Мы должны благодарить его за то, что он раскрывает там какой-то изъян между нами. Ну, за исключением того, когда он противится нашему пути. Иначе... Иначе это просто спасение души. Если он нам, если он так себя ведет, то мы просто обязаны от него избавиться, потому что он портит все.
Тогда какое должно быть отношение к такому человеку, который сейчас сверлит дырку?
Необходимо пойти, объяснить и вместе исправить, потому что он не понимает, что он сверлит дырку. Он не понимает, он не намеренно это делает. Но если он действительно это делает намеренно, и ты приходишь к нему, ты объясняешь один раз или два раза, а он все еще продолжает, то на второй раз ты уже обязан от него избавиться. Потому что спасение души важнее всего. Ну, мы приходим к концу, к завершению. Ты что-то хотел спросить? Ну? Перевод.
Что такое связь? Что это за понятие связь? Когда мы говорим о связи с Творцом через группу, что имеется в виду под понятием связи?
מה זה קשר? מה זה המושג הזה קשר? כשאנחנו מדברים על קשר של הקבוצה עם הבורא, מה זה אומר הקשר הזה?
הקשר שאנחנו מדברים זה שכלפי...
Связь, о которой мы говорим, это относится к высшему миру, к Творцу, к нашей миссии, к нашей цели. Там нет меня, или тебя, и его. Нет, не существует. Там мы все находимся как единое целое. Творец не делает расчетов ни с кем индивидуально. Он действует через группу, и тогда каждый индивидуально, но через группу получает беды, проблемы, изменения и так далее. Но Творец воздействует только на десятку, чтобы привести ее к исправленному состоянию. И поэтому у меня нет личных расчетов с Творцом. Никогда. Внутри народа я нахожусь. Я могу молиться ему только через десятку. Я могу молиться к нему только за десятку. Я могу получить от него только ради десятки, в которой я нахожусь. Потому что весь расчет только с десяткой. Как мы больше объединяемся, и в этом раскрываем его. Все. Поэтому то, что мы все еще говорим таким образом, мы учимся, как приближаться. Но вскоре это будет в нашем ощущении. Мы придем к объединению между нами, к тому, что действительно называется объединением, и тогда мы начнем развиваться к все большему объединению над всеми помехами. Что такое Убар? Он поднимается над всеми помехами. И еще приходит в их, еще больше приходит к объединению, еще больше. Итак, мы поднимаемся к вере выше знания, к отдаче выше знания, над силами разделения. Ну, это все, что мы успели сегодня на уроке.
А три сообщения. Понять жизнь в соответствии с наукой Каббала на русском языке. Мы приглашаем вас на потрясающую лекцию о науке Каббала на русском языке. Ашдод, среда, 10 февраля. Улица Абанаим, второй этаж, Ашдод. Позвоните по телефону 03-541-9411, получите информацию или запишитесь. Добро пожаловать в мир Каббалы. Кампус науки Каббала приглашает на курс основ Каббалы в городе Йокнам завтра в 7 часов вечера. Вход свободный. Мировая Каббала усиливает Израиль. Со всего мира приезжают на конгресс Товим. Мировое годичное мероприятие. Клип. Названия разных стран. Тогда, когда весь мир против Израиля, есть те, кто приезжает, чтобы поддержать. 64 страны, общий конгресс, конгресс Атовим, хороших. Тут встречается весь мир, и мы ждем вас. I'm calling for your help. I keep on searching, searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever. Show.